Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодня я ужинаю с Толиком. Если вы помните его по подкастам «2 гика» и «3 гика» и «Портвейн», сегодня мы едим. О Толике были неплохие отзывы. Вот я наливаю винишко. Были неплохие отзывы, что он очень умеет хорошо аргументировать. Мы тогда говорили о программировании. Но сегодня наша задача разобраться, умеет ли он говорить аргументированно не о гиковских темах. В частности, поговорим мы сегодня об американской еде. Толик, скажи здравствуйте людям.
Здравствуйте, ребята.
Он жует, поэтому иногда будет чавкать, which is fine. Так, Толик, давай за удачу. За удачу в записи этого необыкновенного подкаста.
Нам понадобится.
Белое винишко. Мы сейчас поехали в местный магазин Whole Foods, большой супермаркет. Он в основном славится тем, что у него там продукты органические. Я думаю, я и помещу фотографию оттуда. Я сделал парочку сейчас. Пошли там, что мы сделали? Мы купили лосося сырого по кусочку. Бросили на гриль, такой электрический. Туда же бросили овощи, всякие там кабачки, перцы. В соковыжималку бросили огурцы. Что ты еще бросил?
Селери.
Господи, как же? Сельдерей называется. Нет, огурцы, сельдерей, перцы зеленые.
Ну, это все перемололо в сок, мы выпили сачку. Я нарезал салатики из редисочки. И вот мы сидим это и жуем, чтобы вам было завидно. Тема такая. В Америке, в общем-то, многие поведены на органической еде. Ну, и мы тоже стараемся покупать там, где видим, где написано «organic», что, мол, не добавлена какая-то гадость. А сейчас я хочу, чтобы Толик немножко поговорил на тему гадости, которая бывает добавлена в еду. Ты готов или ты хочешь прожевать?
Я всегда готов.
Готов? Ну, тогда на.
Ну, на самом деле, первые 3 года у любого человека, приезжающего из стран Союза, unless у него были какие-то особо благоприятные обстоятельства, и он вырастает в американскую среду, уходит на то, чтобы натренироваться есть американскую еду. То есть у меня, наверное, ушло около года научиться открывать рот на ширину американского...
На ширину плеч, чтобы гамбургер попал.
Да, на ширину американского бургера, который, в отличие от европейской еды, состоит из нескольких закрытых областей. Ну, примерно это, чтобы не соврать, 10 сантиметров в высоту. Рот должен открываться, соответственно, шире, в вертикали. То есть, примерно 1.5 года ушло на то, чтобы научиться открывать на такую ширину. Ну, и примерно, когда эта стадия закончилась, еще 2 года, чтобы отучиться от этого. И в последнее время, последние 10 лет, я не помню, чтобы я заходил в какие-то фастфуд-рестораны и ел американскую еду вообще.
Ну, а какую ты сейчас ешь? Мы с тобой едим американскую еду.
Я бы не сказал. То есть, днем-то мы были в французском бистро. У нас лучше шансы поесть любую еду, кроме американской.
Ну, мы сейчас зашли в американский супермаркет и купили американские продукты, сделанные в Америке.
Я не хочу тебя расстраивать, но в Америке эти продукты, то есть часть из этих продуктов из Новой Зеландии, часть из этих продуктов из Латинской Америки. Очень мало того, что здесь есть, из Флориды, где мы находимся, хотя Флорида – это второй штат по сельскому хозяйству в Америке. То есть она производит практически столько же мяса и молока, как и Техас, который больше его там втрое по территории. Основная проблема заключается в том, что в Флориде очень много химикатов используется при приготовлении продуктов. Но практически все это уходит в не сети типа не в Whole Foods и не в органические магазины, а на территории Америки. Поэтому с этой точки зрения здесь очень странная ситуация. Вот где мы находимся сейчас, Бока-Ратон, второй по численности процент населения – это люди с французскими паспортами. То есть здесь громадное количество французских ресторанов и большое количество европейцев. По-моему, здесь самая большая финская община вне территории Финляндии и так далее. То есть здесь очень много европейцев, что достаточно заметно. Поэтому еда здесь более-менее европейская, привычная. То есть, насколько я понимаю, ни один из продуктов, которые мы здесь едим, ну, например, баклажаны, или как они называли, синьки в Союзе, с соусом из козьего сыра, не прогриленные перцы, маленькие не такие вещи, не входят в обычное меню американских ресторанов.
Я хочу, кстати, очень подчеркнуть, чтобы все понимали, ну, собственно, вы и так, конечно, понимаете, что чудес не бывает. Если есть два ресторана, один из них дешевый, второй из них дорогой, то как это вообще может получиться? Либо куплены очень дешевые продукты, либо ресторан нанимает работников, которые не квалифицированы, за небольшие деньги готовы работать.
Есть еще один способ, который используется действительно фастфудами. 90% продуктов приготовлены в автоматизированных средствах. Приготовление продуктов привезено в замороженном виде и реально готовятся в микровейвах.
Да, то есть замороженные гамбургеры, замороженная эта картошка в Макдональдсах, она просто размораживается, разогревается, и, вероятно, она не очень здорова. Как ты думаешь, Толик?
Ну, теоретически, есть много фильмов на эту тему, и самое страшное – это то, что вы видите своими глазами, когда приходите на птицефабрики и так далее. То есть то, что говорят о том, что птицефабрики находятся в страшном состоянии, если выключить там систему воздухоочистки, то все животные, которые находятся внутри, гибнут в течение 40 минут. Это правда.
Почему?
Ну, там пух, все остальное. Как только перестает нагнетаться воздух, и вы хотите это дело, в условиях скученности оно все просто умирает. Слишком большое количество паразитов и всего остального. Они просто не выживут после этого.
Ну, теперь в наших супермаркетах есть выбор, и вы можете купить, например, курицу, написано free-range chicken, что означает, что это курица, которая гуляла где-то сама на свободе на травке, а не находилась в помещении и в ожидании своего убиения, если можно так сказать. Ну и это же относится не только к курям, это относится, скажем, к говядине, которая, на которой пишется, ну опять же, которая более дорогая, там пишется, что ее не кормили антибиотиками, например. Или 100% она тоже ела травку, там, это корова, которая гуляла. Но большинство-то коров не гуляет по травке, правильно?
Правильно. Поэтому есть несколько вариантов. Пусть меня простят защитники природной среды. Самый простой вариант – это есть вместо коровы брать бизонов, потому что с ними, по крайней мере, обращаются более-менее по-человечески.
Или еще одну штучку. Новозеландские лэмс, как они, баранина?
Ну, на самом деле, и козлятина, и баранина, они обладают тем свойством, что они стараются не есть комбикорма, просто отказываются их есть.
Да, они отказываются, если там какие-то были пестициды, правильно, в этой, в травке. Они, хотя и кажется, что они бараны, но баран, баран рознь, они умнее, чем многие другие животные, и не едят эту гадость. Поэтому баранина, как правило, здоровее, если вы не знаете, где вы покупаете это.
И хотя мы пытаемся им, конечно, подражать, но...
В каком плане?
Тоже упорство из последних сил. Но когда ты сказал, что ты приходишь в Whole Foods и ты можешь там найти free-range chicken, это тоже на самом деле достаточно обманчиво. То есть реально у них там есть 5 категорий, когда они говорят о том, что они не дают антибиотиков и делают какие-то более-менее живые условия, но все равно не выводят на свет. И заканчивая действительно вариантом, когда они пасутся и не имеют дополнительных зерновых прочих подпиток. Есть 5 категорий. На самом деле найти мясо 5 категории в Америке практически невозможно.
Что это за 5 категорий?
5 категорий?
Ты имеешь в виду вот эти USDA, которые?
Нет. Когда ты зашел и посмотрел там на чикен или на мясо, у тебя там говорят free range, то, что ты называешь. Но фри-рейндж бывает разный. Когда он проводит на поле 20% времени, 30% времени, а все остальное время он допитывается внутри фермы. И есть, когда он действительно пасется и живет там все время. Когда он пасется и живет там все время, и ему не даются никакие добавки, это 5-я категория. 90% того, что покупают люди, даже в Hell's Food 40. Это первая, вторая категория. Просто отсутствуют страшные лекарства, которые дают им для роста и для всего остального. И какие-то вещи, когда людям, когда цыплятам выдают возможность выйти на улицу, она ограничена там несколькими часами в день, в лучшем случае. Но, по крайней мере, они видят свет. Это намного лучше, чем то, что происходит, например, в Америке с телятиной.
Да, телятина – это просто ужасно. То есть телятину я вообще стараюсь не есть.
А вы знаете, что с ним делают?
Я знаю, что телята обычно стоят в таких в узких помещениях, никогда никуда не выходят, им дают еду, и вот они так стоят, прижатые вот этими бедняги, какими-то дощатыми перегородками, пока их не убьют. Вот это да. Такая их жизнь.
Но проблема заключается в том, что на теренке не так много мяса. Поэтому мало того, что их поддержат, потому что они сами стоять не могут в этих перегородках, им еще для того, чтобы они нарастили мясо, их усиленно питают, но их держат в темноте, потому что так они быстрее растут. Но самое главное, для того, чтобы мясо не становилось бычатиной, то есть не становилось темным, им делают кровопусканием. То есть это животные, которые пытаются переработать продукцию в условиях жесткого малокровия. В результате этого продукт получается вторичный.
Я никогда не заказываю телятину. Хотя, казалось бы, телятина – это молодое мясо, но зная, как ее приготавливают, это исключено. Вообще стараюсь, в последнее время есть намного меньше то, что называется здесь red meat, красного мяса. Вообще здесь курица не называется мясом по-английски. Курица – это принадлежит категории poultry. Poultry – это птица. Курица, индейка и так далее. То есть говорят, есть poultry, а есть meat. То есть курица – это не мясо. Курица – это белое мясо, это более-менее здоровое, там меньше холестерола и так далее. Что касается говядины, там все это хуже. Но иногда, конечно, хочется сделать стейк. Рыба. Что касается рыбы. Рыбу я тоже стараюсь покупать не farm-raised, не та, которую разводят на фермах, и там, допустим, тот же лосось, который мы сейчас едим, там они прямо пишут у нас colored, или как они называют. Они добавляют цвет, чтобы мясо было красное. Uh-huh. Лосося. Вот мы покупаем с пометками, которые называются wild caught, то есть который словлен in the wild, ну то есть на свободе. Иногда еще говорят line caught. Line — это леска. На леску словлена рыба, да?
Нет, на самом деле леской, конечно же, никто не ловит в промышленных условиях, но...
Ну мелкая рыба, почему нет?
По крайней мере, ты стараешься, чтобы она была взята из района, который не полностью был developed, хотя бы Аляска. То есть ты выбираешь сорта салмона, которые находятся в северных водах, wild caught, и предпочитаешь, чтобы это была тихоокеанская северная вещь. Самая основная проблема с рыбой – это, конечно же, то, что находится в прибрежной зоне, меркурий и тому подобные химикаты, которые являются канцерогенами, которые оседают в рыбе. То есть самое главное, что нужно было смотреть, MSC Certified, это Mercury сертификация. Она проверена на уровне
Mercury. Mercury – это ртуть.
Да, это то, что в результате сжигания угля вместе с азотными дождями попадает в воду и в конце концов оседает в рыбе в большое количество.
Я все время забываю, какая рыба имеет меньше ртути, та, которая глубоководная или та, которая мелководная?
Та, которая дальше от берега.
То есть глубоководная?
Она не очень глубоководная, потому что ты ее не можешь ловить на глубине 2000 метров. Ни один траулер ничего такого не ловит. Кроме того, салмон – это рыба, которая находится все-таки в более-менее прибрежных районах, ловится. По крайней мере, в районе Нахаряски.
Ну, давай говорить не только о лососе. Салмон – это лосось. Треска – cod. И хочу сказать еще треска, там флаундер, это камбала. Ну, продается здесь. Когда-то в детстве нам давали рыбы и жиры, мы его ненавидели, правда? А здесь оно продается, это как масло, оно продается в таких в капсулах, как желе. И считается, что это очень и очень полезно. В частности, по улучшению хорошего холестерола, и там есть омега-3 и всякое такое. Что ты можешь сказать по поводу этого масла?
Я могу тебе налить. Но чаще всего оно действительно продается, только в капсулах его брать не надо, потому что там желатин, и оно находится в плохом качестве. Во всех магазинах, которые занимаются этими вещами, ты можешь выбрать два типа масла. Чаще всего люди берут в массовом порядке. Это cod liver.
И он заранее, печень трески.
Печень трески. И он заранее, так чтобы не было противно, аккуратно отретуширован лимонным соком.
Иногда чем-то другим добавлено. Иногда они добавляют другие какие-то вкусы.
То есть лимонный сок, он лучше всего работает со всеми маслами. И второй сок, который часто, второе масло, которое часто люди пользуются вместе с тресковым маслом или вместо него, если они особенно вегетарианцы, это флаксид. И он тоже бывает свежевыжатый, это льняное масло. И если человек хочет не испытывать при этом рвотных и других чувств, то либо это дело добавляется в каши и тому подобные вещи вместо подсолнечного масла, либо, опять же, берется столовая ложка.
Ну, подождите, флаксид это зерна.
Да, это льняное масло. Просто, ну, то, что в лампадке наливали.
Я понимаю, но мы просто их всыпаем в салат немножко.
Ну, можешь всыпать салат, но есть выжатое уже масло из них. Точно так же, как и семечек. Любого растения можно выжать масло. И в него просто выдавливаешь немножко лимона, и получается довольно приемлемая жидкость, к которой быстро привыкаешь. И это очень хорошо для того, чтобы не есть жирные продукты, потому что если у человека есть какие-то осложнения с печенью, особенно если он ел индустриальную еду, гарантированно там к 40-45 годам, у людей появляется то, что называется fat liver.
Жирная печень.
То есть примерно то же самое, что появляется у уток и гусей во Франции, когда их усиленно кормят из насоса.
Ну, давай выпьем по рюмочке и поговорим тогда о duck liver.
Запросто.
Duck liver, мы пьем белое винишко. Местное, кстати, местное. American by American. Это из Калифорнии.
Это Монтере.
Значит, о чем мы говорили? Duck liver. Утиная печень или goose liver, гусиная печень. Это когда вы приезжаете во Францию или в хорошем ресторане здесь, конечно, вы иногда, наверняка там кто-то из вас, я не знаю, все ли, но многие из вас знают слово foie gras. Может быть, я не точно произношу его по-французски, но мы его называем foie gras. Это вот эта печенка утиная или гусиная, очень мягкая и вкусная, но в принципе, говорят, что над животными издеваются просто, чтобы, я не знаю, как ты слышал, Толик, но я слышал, чтобы у них была огромная печень, вот этим гусям или уткам, ну, во-первых, просто заталкивают в глотку море еды, а во-вторых, я даже слышал, что им коньяк вливают туда. Ты такое слышал?
Им дают более пивные отходы.
Пивные?
Радиши, да. Но это приводит к тому же возрастанию объема печени. Но коньяк, Яша, это все-таки зарезервировано больше для программистов.
Что для программистов?
Ну, хороший коньяк, особенно 10-летние больше выдержки.
Не для гусей.
Не для гусей. Для индюков, да, но не для гусей.
Индюков. Индюками еще, кстати, называют индусов. Извините, ребята. Sorry. Кто из индусов слушает нас? Ну, так говорят.
Но на самом деле я перестал пользоваться foie gras, то есть я перестал ее делать. Но завтра мы с вами попробуем вилл, то есть я сделаю обычную тушеную печенку, мягкую. Единственное, что, конечно же, я ее беру не местно, а новозеландскую, если вы обратили внимание.
Она была новозеландская, сегодня мы покупали?
Конечно. То есть она была Fresh Pastures. То есть есть американская печенка, она стоит примерно в два раза меньше.
Но она, это телятина, опять же, вилл, уже телятина.
Да. И она отличается по размерам, то есть видно. То есть вы заходите в американский магазин, и вы смотрите, скажем, на бараньи котлетки, то есть бараньи ребрышки. И вы видите, что американские бараньи ребрышки примерно в три раза по размеру отличаются от новозеландских.
Американские крупнее.
Крупнее. И на них примерно сантиметровый слой жира с каждой стороны. Вот. В этот момент вы уже примерно догадываетесь, как будет выглядеть мясо, как будет выглядеть все остальное. Аналогичным образом вы смотрите, как выглядит мясо, телятина новозеландская или же американская, и вы принимаете решение, что вы хотите есть.
Ну, конечно, мы срезаем все это, весь этот жир с этих бараньих ребрышек, прежде чем мы его кладем на гриль.
На самом деле же это не имеет значения. Структурные изменения в самом мясе точно такие же.
Вот здесь давай перейдем к такой теме. Мы с тобой говорили в связи совершенно с другим об этом. Вот. Мы говорили об определенной компании, с которой, похоже, нам придется делать бизнес. Но эта компания занималась тем, что она портила продукты. И занимается этим. Мы не будем называть название этой компании. Ну, куда я на тренинг скоро полечу?
Ты имеешь в виду генную инженерию?
Да. Название компании мы называть не будем. Но когда я сказал Толику, что я лечу на тренинг в эту компанию, он говорит, это же главная убийца, или как ты сказал?
Ну, это главный враг всего мира в данный момент по уничтожению генофонда Земли, да? Это правда.
Ну, объясни, что это значит?
Ну, это компания, после чего, конечно же, вычислить ее будет 10 секунд, которая занимается двумя вещами. Это химическая компания, которая производит химические химикаты для уничтожения насекомых и прочих вредителей. И компания, которая занимается генетическим изменением продуктов, чтобы они были устойчивы к этим химикатам. Одновременно с этим компания, которая выпускает эти продукты, она использует американское законодательство, ну и европейское тоже, для того, чтобы ген-изменения, которые они делают по устойчивости к продукту, копирайтить, то есть чтобы люди не имели возможности репродуцировать зерна и тому подобные вещи, чтобы они вынуждены были покупать генофонд у этой компании. И в данный момент от 60 до 80% генофонда, используемыми фермерами, полностью принадлежат этой компании.
Что ты называешь, что ты называешь генофондом? Подожди.
Ну, если ты покупаешь зерна пшеницы или других растений, которые ты собираешься использовать для индустриального фермерства, то ты должен покупать их у этой компании. Это и есть генофонд.
Но если я фермер и хочу выращивать органическую пшеницу без этого?
У тебя есть две проблемы. Первое, химикаты, которые попадут в грунтовую воду соседней фермы, начнут уничтожать твою пшеницу, потому что химикаты эти никоим образом не сотрудничают с натуральными продуктами. И вторая, у них будет значительно более низкая производительность из-за насекомых и тому подобных вещей, натуральных вещей, чем у соседнего фермера.
То есть ты хочешь сказать, что я не продам свою пшеницу?
Я бы этого не сказал. Люди, которые упорствуют, как правило, достаточно успешны. Но большинство людей идут по пути наименьшего сопротивления. То есть им значительно проще купить зерна и не оставлять их на следующий год, чем пытаться держать генофонд, так как делали эти предыдущие поколения фермеров, когда они брали пшеницу прошлого года и высеивали, и делали селекционные всякие действия.
Скажи мне про хлеб. Вот я покупаю хлеб в магазине. Я покупаю часто очень замороженный хлеб, бросаю его в морозилку. Когда мне нужно, я там отрезал кусочек, бросил в тостер и подогрел его. Причем я стараюсь покупать хлеб без дрожжей, которые сделаны. Хочешь ли ты сказать, что я ем вот эту пшеницу, измененную генетически?
С вероятностью 99,9%.
Ты видишь по мне результаты этих изменений?
I'll take five. Это поправка Конституции, я не хочу говорить что-то, что will get me implicated.
То есть, видите, он боится меня. Он боится сказать про меня. Уважает. Ну, ты должен говорить, потому что вдруг я теперь не смогу там заниматься как это называется, project management или там программировать.
Зависит от того, во что вы верите. Большинство моих знакомых, которые задаются этим вопросом и имеют какие-то проблемы со здоровьем, они делают очень простой тест. Стоит это примерно $300. И доступно, если вам хотите, я вам дам координаты. Это можно сделать по интернету.
Это тест по беременности? Он называется Morning After.
Стоит $10, Яша, и вам он не грозит.
Ну, не мне, ну, там, знаете, я записываю подкасты с разными людьми, you never know, и так далее.
Этот тест стоит значительно дешевле тоже. Но я имею в виду тест, который называется на иммунологическую реакцию. То есть есть тесты, которые проверяют на там 90 стандартных продуктов питания, в том числе и на разные пшеничные продукты, и примерно на 40-50 общих аллергентов. И они просто верифицируют, насколько ваша система в данный момент возбуждена, насколько она устойчива.
Моя система или отдельно взятые органы возбуждены? Ты о чем сейчас говоришь?
Яша, ну мне-то вы можете этого не говорить. Но я просто хочу сказать следующую вещь. Они вам просто скажут, является ли хлеб и тому подобные вещи для вас аллергентом или продуктом, который для вас не является опасным.
Вот, кстати, давай поговорим о том, какое плохое влияние на некоторых людей оказывает то, что называется глютен. Иногда пишется «но глютен».
Да, если вы обратили внимание то, что находится у меня в холодильнике, вы увидите, что у меня так называемый малет хлеб. Это то, что в России называлось, по-моему, просо. Это глютен-фри продукт.
Без глютена.
Без глютена, да. Примерно 25% людей имеют ярко выраженную иммунную реакцию на хлеб и на дрожжевые продукты. То есть вы взяли только дрожжи, но реально пшеница является точно таким же источником глютена, как и все остальное. И практически пиво, которое вы пили сегодня, ну, тысячи продуктов, которые находятся в обычной палете, попадают в состав продуктов, зараженных глютеном.
Я знаю людей, у которых очень серьезная проблема, проблема суставов, у них боль начинается страшная, если они хоть что-то хлебное или пшеничное получают в организм.
Как я сказал, 20-25% людей имеют ярко выраженную реакцию, примерно 90% из них не диагностируют. Поэтому, если вам это интересно, есть два варианта. Вы в Нью-Джерси живете, правильно? Пока вы в Флориде, вы можете заехать в любую, то есть примерно в 45 штатах из 50 лаборатории, которые занимаются иммунными реакциями, являются частью стандартной системы и, по-моему, поддерживаются даже иншурансами. В Нью-Йорке и, по-моему, в Нью-Джерси с этим проблемы. Ближайший штат от вас, где есть лаборатории, которые это делают, это Пенсильвания.
Так что это делает? Что должен сделать я?
Вы можете взять по интернету, заказать кит. Сделать
набор кит, говори по-русски.
Заказать. Блин, а я на каком говорю?
Кит это. Люди думают, что это большая рыба, которая в море плавает. А кит это набор.
Ну хорошо, что не кошка на украинском, но я имел в виду следующую вещь. Вы можете просто. Вам дают набор, грубо говоря, лакмусовых бумажек специальных. Вы на них делаете посев крови. Отсылаете это дело почты в течение
дня. Посев крови – это кул. Cool. Я должен себе резать вену или что?
Это было бы неплохо, об этом можно только мечтать. Но я имел в виду, вы просто выдавливаете капельки крови, точно так же, как вы делаете диабетный анализ.
Откуда я должен выдавить?
Можно из пальца, откуда угодно. Что не жалко.
Из моего?
Яша, это не employment тест.
Слушатели подождут. Давай выпьем.
Это не тест на очередную работу. Можно из своего?
Давай.
И вы отсылаете. Через 2 дня они это получают. Через 5 дней вы получаете полный репорт, который говорит о том, какая у вас, какие типы продуктов для вас являются нейтральными, то есть иммунная система на них реагирует нормально. На какие продукты у вас есть и на какие аллергенты у вас есть реакция. Чаще всего у многих людей есть реакция на environment, в котором они находятся, то есть на
окружение. Живут. Погоди, я знаю, что у нас есть, у нас буквально там в 100 метрах от меня есть офис медицинский, который где аллерголог. Я знаю, аллергологи могут делать разные тесты, чтобы определить, что у меня может вызвать аллергию.
Да, но они не делают это для продуктов. Они это делают для environment, то есть они могут это сделать, скажем, они могут сделать аллергенный тест на общие аллергенты. то, что находится в воздухе, скажем, то, что стандартно во Флориде, если вы живете не на море, скажем, а в 3-4 милях от моря, здесь очень много разных видов плесени, потому что рядом болото.
И, там комаров очень много, я знаю.
Ну, как вы видите, здесь комаров не может.
Ну, мы сейчас сидим, кстати, мы сидим на балконе, извините, я жую. И тут такой шумок, поэтому, может быть, качество звука будет не очень. Ну, уж извините.
Да, это морской прибой. Но здесь, конечно же, на этой высоте нет ни комаров, ни других животных. Но если вы находитесь достаточно далеко, 3-4 мили от моря, то начинается плесень, и они вам могут помочь с некоторыми viral аллергентами.
Вирусными.
Да, но проблема заключается в том, что их лечение в 99% случаев – это подавление вашей иммунной системы гормонами и другими аппаратами. Это страшная вещь. То есть их лучше избегать.
Если начну пить гормоны, у меня начнет расти женская грудь.
Яша, перестаньте мечтать.
Хорошо, не буду, не буду.
Какие еще темы
мы не затронули? Такие, скажем, можешь ли ты назвать нечто совсем вредное, о чем люди должны знать и стараться избегать в плане продуктов?
Ну, на плане продуктов?
Да.
Мы говорим про Америку?
Да, мы говорим о американских продуктах.
Ну, это 90% продуктов, которые есть в Америке.
То есть, ребята, избегайте 90%, а какие же 10 нужно брать?
Ну, я могу сказать то, что я делаю. Я не могу сказать, что делают 99% людей в Америке.
Правильно, ребята, мы не даем совета. Еще раз повторяю. Подкаст americhka.us советов не дает. Мы рассказываем, как у нас, что мы делаем, что мы пробовали. Просто делимся с вами опытом. Никаких советов. Обращайтесь к врачу, к юристам, кому угодно, они вам скажут, что делать. А Толя говорит вам то, что будет делать он.
Да. Есть два типа магазинов. Есть магазины, где есть нормальные продукты, их относительно немного. Даже если вы приходите в Whole Food, меньше чем 20% продуктов, которые они имеют там, являются нормальными. У меня приятель ходил по Whole Food, я могу найти его бродкаст. Он сделал достаточно серьезный ресерч. Он ходил с прибором, который измерял количество процент азотных удобрений в разных продуктах.
Whole Food, который считается одним из лучших универсамов.
Да, и Whole Food был не сильно отличался от универмагов средней руки.
Не универмагов, там шмотки продают. Универсамов.
Я же потом расскажу неприличный анекдот на эту тему.
Давай и сейчас, почему нет?
Супермаркет. Угу. А что, можно?
Да, говори.
Ну, на эту тему был анекдот, когда приходит маленький мальчик к папе и маме и спрашивает: папа, мама, что такое миньет? Ну, родители переглянулись, мальчику уже 10 лет, надо рассказывать. Ну, говорят, мама жутко смущается, говорит, это когда в рот берут. Ну, что можно сказать? Дура, не берут, а дают, у нас сын растет.
Кстати, меня уже один раз поправили, я рассказывал анекдот, оказывается, по-русски правильно говорить минет, а не миньет. Ты понял? У тебя что было по-французски в школе?
У меня английский преподаватель немецкого.
Понятно.
На чем я остановился? Да. Поэтому нужно примерно понимать, что происходит. И реально я беру у них только товары, которые невозможно достать на местном маркете.
Есть... Кого у них? Может, ты уже сказал, но я уже забыл. Whole Foods, сеть универсам.
Есть какое-то количество маркетов, которые продают хорошую рыбу, потому что, слава богу, мы находимся на океане. То есть суши грейд, нормальную рыбу из нормальных мест.
А я сейчас что-то расскажу, но закончу.
И есть такое понятие, как farmers market. То есть это то, что представляет себя локальных людей, которые продают продукты. Часть из этих людей стараются не пользоваться химикатами.
Farmers market – это называется по-русски
колхозный
рынок фермеров. Farmer – это фермер, market – это рынок.
Там я покупаю примерно 50-60% продуктов.
А где у тебя? Он здесь есть, в этом городе?
Ну, конечно. Я могу вас завтра отвезти, показать. То есть это слабо отличается от, скажем, нью-йоркского магазина, который держит корейцы, в отличие от всех остальных мест в Америке. В Нью-Йорке роскошные гроссерис, то есть овощные магазины.
Кстати, вот я был у Вити, это Витя, гик номер 3, не так давно. Он мне рассказывал, что он живет в Лонг-Айленде, это возле Нью-Йорка. И он говорит, что у них есть шикарный корейский магазин, где он покупает много всего. Что ты думаешь об этом?
Корейцы достаточно грамотные ребята с точки зрения продуктов. То есть то, что в Нью-Йорке нормальные овощные магазины и нормальные продукты, это полная заслуга корейской мафии. Кроме корейцев в этом бизнесе сейчас в Нью-Йорке никого нет. Это большой недостаток, что здесь этой мафии нет.
А на Брайтон-Бич в Бруклине, в овощные магазины, как ты относишься к этому?
Никак. Я их стараюсь не посещать. То есть там очень много дешевых товаров, но это отбросы американских магазинов.
Хочу повторить еще раз. Я уже об этом сказал. Ребята, чудес не бывает. Если вы видите кусок мяса в этом магазине и в том магазине, в этом он стоит в два раза дешевле, должна быть какая-то причина. Не думайте, что вы всех обманули и купили где-то дешевле продукты. Дешевле, потому что хуже. Обычно здесь так. Я не знаю, может быть, в России не так, но у нас обычно так.
Это частично правда. То есть есть стандартный маркап магазинов. Вы можете сейчас, если вы обратили внимание, вы пришли в Whole Food, стоимость сегодня там того, что они называют органическим, псевдоорганическим цыпленком, ниже, чем стоимость обычного цыпленка в местном американском супермаркете. Это было частично промоушен, то есть сел, но частично это означает, что это цыпленок, который они продавали, это цыпленок второй категории. Ничем не отличается от того, что было описано у Булгакова, второй категории свежести. То есть это частично выращенный при солнечном свете и без антибиотиков.
Да.
Но это не означает, что он полностью органический и настоящий. Разница между настоящим органическим продуктом и неорганическим продуктом по количеству бактерий, химикатов и всего остального, они отличаются по количеству паразитов и всего остального в сотни раз. И органические вещи, как правило, на порядок более здоровые, на порядок более безопасные для вас. А найти их – это большая задача в Америке. Я очень рад, что я нахожусь сейчас в той части Флориды, где, ну, скажем так, в моем доме я не знаю ни одного человека, который не приехал из Нью-Йорка. Вокруг меня находится очень много людей из Европы и из Латинской Америки, которые остались живых и еще помнят.
Кстати, может быть, я никогда об этом не говорил, но Толик уже лет... Сколько ты живешь в Флориде? Лет 5-6?
Ну, 5 лет. То есть живу я 3, а нахожусь 5.
Я не понял.
Ну, можно назвать 2 года...
Первые 2 года это была не жизнь.
Первые 2 года я пытался понять, как же здесь выжить.
Ну, вообще я хочу сказать, что Толик вообще довольно наглый тип. В то время, когда все прогрессивное человечество утром...
Во главе с Анджелой Дэвис.
Во главе с кем?
С Анджелой Дэвис.
Да, во главе с Анджелой Дэвис садится в машины, троллейбусы, автобусы и едет на работу к 9 утра. С тем, чтобы в 6 утра отдать свои положенные 1,5-2 часа на то, чтобы добраться домой. Этот тип 6 лет сказал, что я не буду ездить на работу. Укатил во Флориду и уже 6 лет работает из своего дома, выезжая очень крайне редко, когда совсем нужно. Каким-то... Ну да, клиенту, да, по работе. Каким-то образом ему это сходит с рук. Вот. В последнее время уже, ты знаешь, я уже с Витей, мы тоже это научились. Я уже 2 года, наверное, никуда не хожу.
Насобачились.
Насобачились, правильно. То есть я обычно со спальни на втором этаже спускаюсь вниз в офис и работаю. Получается неплохо. Но иногда, конечно, надо выходить. Но он был первый, хочу признать, снять шляпу. Он сказал, что нет. Я говорю, как, Толик? Ну как так? Вот все же ходят на работу. Вот тебе скажут, надо ездить. А он говорит, а я не буду. Если они не хотят, значит...
Я был случайный отпуск. Я переработал.
Что это значит?
Ну, я в какой-то момент работал на 3-4 контрактах. Когда я обратил внимание, две вещи у меня произошло в жизни. Первое, я выяснил, что я в какой-то момент работал в одном и том же здании, на Уолл-стрите, на трех работах.
Это я помню. Ты там пиджак одевал, сменял, там с одного ты заходил.
Если возникали проблемы, они звонили, я через 5 минут оказывался на рабочем месте. То есть у них вопрос был, вы что, за дверью ждали? Но самое страшное, что с тобой происходит в этот момент. Потому что утром, когда ты выходишь из метро и подходишь к лифту, в 60-этажке этой, у тебя первая мысль, на какой этаж нажимать.
Чтобы не перепутать.
Чтобы не перепутать. Когда ты заходишь вовнутрь, у тебя первый вопрос, какой у тебя user ID и password и все остальное.
Потому так, Толик, у нас кончилось вино, у тебя еще есть что-нибудь?
А как насчет ликера, потому что мы уже более-менее закончили.
Давай, я сделаю паузу.
Какой ты хочешь, коньяк или портвейн?
Ну, а что ты хочешь? Я буду коньяк.
Есть наливка, вишнявка, хочешь?
Попробуй. Нет, я буду коньяк, я не хочу наливку.
Окей.
Слушай, Толик, забери у меня спаржу, я не очень ее хочу.
Она чесноком, она вкусная, на самом деле.
Ну, я знаю, забери, я не большой любитель.
Окей.
Аспарагус, это спаржа по-русски.
Пришло пополнение. И второй вариант, когда я через какое-то время понял, что ничего более интересного не будет. Это случилось, когда я обнаружил, что, переходя на очередную работу, на очередной контракт, мне выделили офис, в котором я уже был 3 года назад. Единственная разница заключалась в том, что поменялась компания, для которой я работал. Но здание было одно и то же. Я понял, что дальше будет продолжение того же самого. Я решил, что я больше на работу ходить не буду. Но, конечно, последняя капля была 9-11. То есть, когда
11 сентября.
Когда я в течение 2 месяцев после 9-11 приходил на работу, и у меня офис выходил 47-й этаж как раз на руины World Trade Center.
Так что у тебя была депрессия из-за этого?
У меня не было депрессии, но этот запах и невозможность ограничить себя в том, чтобы не взглянуть хотя бы раз в день на это дело, привело к тому, что я решил, что горело все огнем.
Так это уже было, оно уже горело.
Ну, я решил, что... То есть, у меня были знакомые, которые после того, как мы модули в 2002 году, это был... Я в тот день как раз должен был быть на работе в World Trade Center, но я, слава богу, врезался в дерево за день до этого в Нью-Йорке. То есть, никто не верит, что я получил спидинг тикет в Нью-Йорк-Сити, в самом густонаселенном городе, где невозможно ехать больше, чем 20 миль в час, я получил тикет за превышение скорости. Ну и после этого я умудрился найти в этом городе, состоящем исключительно из домов, дерево, в которое я врезался. Вот. Так вот, я пропустил этот день. Но люди, которые были в 2002-м, после того, как бомбанули первый год, они ходили на работу каждый день, нося с собой противогазы на случай...
Прекрати, я такого никогда не слышал.
Они держали это дело на работе.
Для чего? Противогаз?
Чтобы, если будет задымление, как было в предыдущие годы, когда был 2002 год, чтобы выйти спокойно. У меня жена должна была выходить на работу в понедельник. Она задержалась во вторник. Но во вторник уже не было, собственно говоря, здания.
Да, это, конечно...
Она должна была работать на 37 этаже в первом близнеце.
Конечно, Америка, можно сказать, можно отметить, что была Америка до 11 сентября, такая беззаботная, более-менее радостная, и есть Америка после 11 сентября. Я чувствую, я вижу, что это не та Америка, не те люди. Даже в Нью-Йорке я все время вижу вот этих нью-йоркцев, даже глаза, вот они на тебя смотрят. Там, они уже не такие, знаешь, открытые и беззаботные. У них есть какая-то такая тревога, кто ты, кто ты. Вот это то, конечно, в России, там, в Украине, это естественно, такие в основном люди более-менее хмурые.
Шоу, товарищ.
А здесь нет. Здесь нет, этого не было, но оно, к сожалению, ухудшается.
Ну, я бы не сказал, что мне было так плохо, но Нью-Йорк погрузился на 2 года в депрессию.
Да не 2 года, я не думаю, что это закончилось.
Более-менее закончилось. Я приезжаю в Нью-Йорк достаточно часто. И многие люди, которые... Нью-Йорк – это более-менее молодежный город. То есть большинство моих знакомых после 9-11 уехали в кругосветное путешествие и вернулись в Южную Африку или в другие страны, или расселись по всему миру, приехало новое поколение советских людей, которые ничего не знают о том, какая была жизнь до этого. Но, с другой стороны, как бы этот этап закончен, лет через 10 я, конечно же, вернусь в Нью-Йорк и буду продолжать ту жизнь, которая была в 80-е годы.
Потому что ты понимаешь, что Нью-Йорк – это правильный город, правда?
Нью-Йорк – это столица мира.
Это, ну, говорят, что это не Америка, но это…
Это не Америка, это столица мира. В Нью-Йорке ты можешь найти Париж, ты можешь найти Берлин, ты можешь найти Токио. Это полностью то, где ты хочешь быть.
Более того, ты можешь не знать английского.
Да, испанский тоже подойдет.
Любой язык подойдет. Ну и чтобы закончить этот подкаст и испортить вам полностью настроение, хочу, я сейчас такой с подковырочкой зайду к Толику. Когда я вам рассказывал...
Раньше лучше было?
Нет, раньше было все гладенько. Когда я рассказывал о воде, о той воде, которая ионизированная, которая вот эта pH balance, которая более щелочная. Если вы помните, я разговаривал с Янки после пьянки, с Димой, у которого хорошее химическое образование, он сказал, что это все бред. Вчера или позавчера, я не помню, когда я записывал подкаст с другим парнем, он тоже сказал, что у него правильное образование, и он считает, он мне говорил, что я с тобой согласен во всем, но вот это ты сказал, и я с тобой не согласен. Я знаю, что Толик, человек, который считает, что это правильно. И вот и сейчас мы потратим буквально 5 минут. У Толика нет образования химического или физического, поэтому я даже не знаю, можно
даже
ли вообще...
Даже самогоноварения нет.
Чего?
Даже самогоноварением не занимался.
Не занимался, да. Но у него есть мнение. То есть у человека есть мнение, мы его выслушаем. Если вы Толику доверяете, послушайте, что он скажет. А потом, конечно, можете критиковать. Ну-ка скажи, что ты считаешь про воду, про вот, ну, ты понимаешь, о чем я говорю.
Да. Есть очень простые тесты. Те, которые вы описывали, с лакмусовой бумажкой.
Погоди, ты для начала сделай какой-то стейтмент, или как это, утверждение. Скажи о воде нечто, а потом скажи, потом защищай свою точку зрения.
Я считаю, что вода – это фантастическая вещь, которая до настоящего момента полностью не изучена. И люди, которые имеют химическое и прочее образование, в принципе, не знают, как работают механизмы биохимические, как работает вода. Вода, в принципе, нарушает все законы физики, все законы, связанные с современной медициной. И это та среда, это то вещество, из которого мы все состоим.
Ты, наверное, имеешь в виду, что вода – это единственное, наверное, из веществ, которое имеет три состояния. В этом плане ты имеешь в виду, что она нарушает все или не похожа на другие вещества?
Она выделяет энергию, когда температура повышается из сжатого состояния в жидкое. Есть переходные процессы, есть много вещей, связанных с гомеопатией. На самом деле вода – это то, из чего мы состоим. И в зависимости от того, насколько наша вода внутри нас и химический pH-баланс внутри нас соответствует тому, каким он должен быть, по-разному работает проницаемость сосудов и снабжение питания всего организма. Но есть очень простые тесты. Они заключаются в том, что, конечно же, pH-баланс крови поддерживается отельный кост, то есть за любые деньги, любой стоимостью, на постоянном уровне, потому что мы иначе бы при изменении pH-баланса крови на 0,1% мы бы немедленно бы умерли.
Поддерживается кем? Чем?
Поддерживается системой выведения из организма, поддерживается системой вещественного обмена. То есть, если по какой-то причине вы выпиваете алкоголь, как вот, например, сейчас, вы добавляете кислоты в организм. Что делает организм с этой кислотой? Он пытается его каким-то образом нейтрализовать. А в 90% случаев он пытается его просто вывести. Если его становится слишком много, это дело превращается в то, что называется аминокислоты. слово кислота знакомое. То есть, просто говоря, в жир.
Почему аминокислота – это жир?
Серьезные аминокислоты, то есть тяжелые аминокислоты. Когда им нужно связать большое количество кислоты?
Кому им?
Организму. Потому что иначе изменится pH-баланс организма.
pH-баланс, опять же, это кислотно-щелочной баланс.
Да. Самое простое, что можно сделать, это нейтрализовать его, создав аминокислотные молекулы. И тогда они как бы нейтрализованы, остаются в качестве жира. То же самое сахар, который является кислотным продуктом, и прочие вещи. Это, собственно говоря, то, с чем связана проблема эпидемии ожирения в Америке. Это серьезное изменение кислотного баланса продуктов, которые поставляются индустриальными вещами, и изменение кислотного баланса воды. То есть в некоторых водоемах Америки pH-баланс примерно такой же, как желудочный сок организма, который предназначен для расщепления продуктов в сторону кислотности сдвинутый. То есть кислотные дожди и все остальное сделали свое благородное дело.
То есть не в каждой речке можно плавать?
Плавать можно в каждой речке, вот пить нельзя в каждой речке.
Больно было. А мне кто-то писал в комментариях: не пей водички, козленочком станешь.
Ну, вы еще дешево делаетесь. Но суть этого дела заключается в следующем. Есть очень простые pH-баланс тесты, и если вы посмотрите на любой, как называется, urine, мочевой тест, у вас даже в Советском Союзе есть pH-баланс там тоже. Почему я верю, что pH-баланс является существенным? Но есть несколько вещей. Первое заключается в том, что вода, которая находится у нас сейчас, подается через систему водоснабжения. Это вода, которая проходит через сложный период хранения, через очень серьезные системы, силы, которые приводят к кластеризации воды. То есть реально мы получаем, хотя все находится как бы на молекулярном уровне, кластера воды, то есть сильно соединенные частицы, которые не обладают проникающей способностью для мембран организма. То есть реально вся вода, которую вы пьете, немедленно уходит в унитаз, так это называется слово, минуя организм. То есть реально она не используется для орошения организма.
Когда я разговаривал с Димой, у которого очень хорошее химическое образование, когда я использовал слово «кластеризация воды», он мне сказал, что кластеризация – это очень короткий период, все очень динамическое. То есть он говорит: да, я знаю, что есть такие кластеры воды, но они появляются и исчезают, ну, буквально за считанные, там, я не знаю, секунды или миллисекунды.
Я не думаю, что это правда. То есть я верю, что он в это верит. Я знаю, что в тот момент, когда вы ее пьете, обычный кластер воды состоит из примерно 15-20 молекул воды, из того, что идет из индустриальных источников, то есть из-под крана.
Причем у нас в Америке вода довольно хорошая в кранах.
У вас в Нью-Йорке вода довольно хорошая в кранах. Во Флориде она отвратительная. Это вы ее не пробовали. Ты посмотри внимательно, у тебя под синком наверняка стоит фильтр. И если не стоит активатора, то у тебя достаточно противный вкус воды. Если ты сделаешь тест, какую воду ты хочешь пить, ты по вкусу определишь воду, которая прошла через декластеризацию. То есть твоих органов ощущения будет достаточно для этого. Есть также вещи, связанные с ионизацией воды, есть вещи, связанные с щелочным кислотным балансом. То есть теоретически можно поддержать за счет использования слабощелочного или же, по крайней мере, нейтрального pH-баланса воды, можно поддержать организм. Единственная проблема, конечно же, является то, что в Америке, например, есть эпидемия H. pylori, то есть бактерий. Ты знаешь, что это такое?
Да, это ужасная бактерия. Иногда бывают боли в желудке, гастриты. А потом идешь на тесты, и тебе говорят, что ты подхватил бактерию, которая называется H. pylori. Да, ты об этом говоришь?
Да, поэтому прежде чем вы начнете это делать, нужно, конечно же...
Что это делать?
использовать щелочную воду, нужно сделать анализы на H. pylori, потому что она в преджелудочном пространстве, в щелочной среде, если там будет щелочная среда, будет развиваться неограниченно. То есть нужно проверить, что у вас нет проблем с H. pylori. В Америке, если я помню правильно статистику, от 35% до 45% имеют H. pylori в повышенном состоянии.
А если у тебя есть такая проблема, как это выражается и чем это плохо?
С H. pylori, как ее вылечить? Обычно достаточно примерно двухмесячной диеты для H. pylori, основанной на вегетариан продуктах. То есть решаются все проблемы, связанные с уничтожением H. pylori, потому что вегетариан diet, она, как правило, щелочная изначально. Но она, в отличие от других вещей, ну, то есть нужно посмотреть специальную диету. Как и со всеми бактериями, она приводит к балансу H. pylori по отношению к другим бактериям, которые с этим делом беспокоят. После этого, если вы решили проблему H. pylori, очень мало противопоказаний к использованию щелочных вод. При этом не нужно использовать сильно щелочные воды. Но проблема заключается в том, что вода из-под крана в Американе это примерно 6.0 вместо 7.0 pH баланса. То есть она уже изначально кислотная. Если вы хотя бы вернете на 1/10, то есть до семерки, то имеет смысл пить воду. При этом она энергетически заряжена. То есть люди, которые пьют эту воду, они чувствуют примерно такое же состояние, как люди чувствуют, которые находятся на открытом воздухе, по сравнению с теми людьми, которые проводят 8 часов рабочего дня в закрытом помещении.
Что меня удивило вообще во всем этом, в этой же сети супермаркетов, которые органические, хорошие, которые называются Whole Foods, вот буквально неделю назад я был и смотрю, девочка стоит на кассе, и у нее бутылка воды стоит, называется электролитная вода. Тут я вспомнил все эти дела и говорю ей на кассе прямо же, говорю, девочке говорю, что ты пьешь эту воду? А она мне говорит, что, ты знаешь, я себя чувствую лучше после нее. Смотрю дальше, какой-то грузчик, у него в руке там надпитая там бутылка вот тоже воды вот, электролитной. Это меня удивило, почему? Потому что это же люди, которые не старались меня как бы нагрузить какой-то рекламой или чем-то. Она просто стояла на кассе, там у нее была надпитая бутылка, так я к ней у нее спросил. Этот грузчик ходит с ней. То есть, может быть, действительно что-то есть. И эта девочка мне говорит, я не знаю, говорит, для меня это работает. Может, оно не для всех работает, но для меня работает. Поэтому, правда это, неправда это, у меня нет образования такого химического, хотя самое смешное, я закончил химическую школу в Киеве. Вот, и
до сих пор химичите.
Да, химичу до сих пор, это правда. Но химического образования у меня нет, я в этом не разбираюсь. И люди говорят, что вот так оно есть.
Есть много разных изучений поведения воды. Гомеопатия – очень интересная вещь, которая говорит о том, что вода имеет тенденцию, имеет свою собственную память и передавать эту информацию о химических составах. Есть энергетическая заряженность воды, то есть как измеряется активность молекул воды, в каких состояниях находятся электроны в воде, в зависимости от того, насколько эта вода ионизирована, насколько эта вода живая.
Но послушай, вот эти твои аргументы все, химики, которые получили традиционное образование, они не воспринимают. Они скажут, что это все бред, это все шаман с бубнами и так далее. То есть все аргументы не будут восприняты твои.
Вы знаете, я им верю значительно меньше, чем домашним животным. Это не инсалт, это просто...
Инсалт – это не оскорбление.
Не то, чтобы хамил или пытался нанести отдельное оскорбление, но в Америке есть отдельная индустрия, связанная с домашними животными. Иногда домашних животных оставляют на день, на два, на три дома. У домашних животных никогда не бывает блюдечка с водой, так как это было в старозаветные времена в России. Я не знаю, что сейчас там происходит. У них практически всегда стоит water fountain. Ты знаешь, что такое?
Фонтанчик с водой.
Да. То есть там всегда вода идет как бы водопадчиком, и все время она как бы проходит через процесс, когда вода падает. При этом происходит процесс, собственно говоря, ионизации, точно такой же, как... И в результате этого вода практически в течение нескольких недель не становится стейл.
Почему, почему, когда вода падает, происходит процесс ионизации?
Потому что идут электролитические процессы, точно такие же, как происходят в тот момент, когда происходят водопады, родниковая вода и так далее. И в воде появляется дополнительная энергия, то, что называется ОРПИ. То есть вот эта электролитическая вода, это не щелочная вода, это просто вода заряженная, в которой повышенная энергетика электронов. Реально известно, что эта вода имеет значительно... ну, то есть животные к ней относятся с большей радостью, они ее автоматически распознают и автоматически приходят к этим вещам. И известно, что если вы уходите на 2-3 дня и оставляете сухой корм и этот фонтанчик, то животное себя чувствует более-менее комфортабельно. Если вы выключите фонтанчик, то животное перестанет пить воду. И в лучшем случае будет пить воду из унитаза. Вот. Я не утрирую, на самом деле. Поэтому я, конечно же, верю этим ученым, но животным я верю ничуть не меньше.
Ну вот, человек учился, получил докторскую степень, а ты говоришь, я верю кошечке?
Я имею большие сомнения в том, что ему объяснили что-то, что имеет отношение к нематематической части физики. В 20 веке наука сделала большой прорыв, с моей точки зрения, в сторону, с точки зрения физики. Я до сих пор с большим интересом читаю исследования, сделанные Теслой в конце 19-го, начале 20 века, чем исследования людей 40-е, 50-е, даже 60-е годы. Я верю, что прорывы, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века в теории химии, в теории эфира, в теории математики, они были более правильны, чем то, что я вижу сейчас. Я получал более-менее классическое образование с матфизикой и занимался физикой плазмы, занимался физикой других материалов. Я не верю, что тот матанализ функциональный, который мы изучали на протяжении 6 лет в университете, имеет реальные корреляционные вещи с теорией мира. Я верю, что то, что называется фриндж, то есть боковые исследования, связанные, скажем, с фракталами, с тензорным исчислением и другими вещами, это имеет большую корреляцию с теорией и практикой жизни. Я не верю, что в течение ближайших 15-20 лет мы выйдем из этого кризиса.
Из какого кризиса?
Абстракции. Ничем не отличается от фреймворков. То есть есть святая простота, и есть блядская наивность. Виноват. Мне, по-моему, налили слишком много.
Ну-ну.
Вот. Святая простота заключается в том, что какие-то вещи, которые мы в конце концов узнаем в финальной ипостаси, они очевидны. Ничего очевидного в математических формулах современной матфизики и химии я не вижу. 90% людей, которые были лауреатом государственной премии, Нобелевским лауреатом, которым я знаком в химии, делали 90%, 99,9% своих открытий методом научного тыка, давая побродить каким-то химическим элементом и смотря, что получилось. Pretty much stumbling. То есть искусственно набредая на открытие, прежде чем пытаться сделать выводы заранее, чем делать исследования и все остальное. Я не верю, что современная наука знает, о чем они говорят.
Ну, что я вам хочу сказать, что мы можем заканчивать подкаст. Я разговаривал с разными людьми. Ну, знаете, you have to take sides. По-английски это называется. По-русски это называется, ты должен принять чью-то сторону. Хочу сказать, что я принимаю сторону Толика, потому что я его знаю много лет. Я его уважаю. Он не ошибался пока. Может быть, в этом деле как раз он не прав, но мы это увидим. А может и не увидим. Не знаю, я ему верю. Поэтому заканчиваем подкаст на этой теме. Мы будем тут продолжать пьянствовать и вливать в себя жидкость кислотного содержания, которая испортит pH-баланс в моем организме. Но все же, есть же еще удовольствие.
Хочу сказать одну вещь. У нас на Мехмате в свое время был анекдот про Лагранжа, который жутко бедствовал и преподавал в результате этого разным благородным маменьким сынкам математику. И в какой-то момент он забыл доказательство теоремы, которую он собирался говорить в математике. Я говорю, так пробовал, но не получалось у него ничего. Он говорит, ну ладно, я вам в следующий раз расскажу. Вы поверьте, что здесь так, я вам в следующий раз все обязательно объясню. На что молодой человек ответил, господин Лагранж, вы дворянин, я дворянин, я вам верю.
Угу. А я расскажу, я не дворянин, конечно, Толик сразу пошел в такие высшие материи. Я расскажу вам более простой анекдот про корову. Когда приехали в деревню осеменители, кололи каждой корове по уколу и уехали. А тут смотрят, одна корова бежит за ними. Они остановили машину, корова догоняет и говорит, а поцеловать? Поэтому вот это та вещь, это тот момент, а поцеловать, который все равно остается с нами всегда. И вот есть сухая наука, есть не сухая наука, а вот а поцеловать остается.
Это на самом деле касается того, что происходит. То есть, когда вы говорили о людях, типа грузчиков и молодой девочки 18 лет, на самом деле я не думаю, что для нее, для этой девочки, unless у нее был действительно стрессовый день, и она находится в плохом инвайрменте, в закрытом воздухе, целый день, для нее на самом деле электролитическая вода должна иметь нулевое значение. Но есть принципиально другая область, о которой мы можем поговорить в отдельном случае, которая называется self-гипнозис. И эта штука тоже работает.
Самогипноз.
И эта штука тоже работает достаточно магическим образом. И она работает ничуть не хуже для reinforcement организмов, чем любые химические и физические процессы.
Для как reinforcement? Для усиления?
Для освобождения внутренней энергии. Для освобождения внутренних сил организма. Верите вы это или нет, но это работает. В Америке очень странная среда. Вы можете из этой страны сделать то, что вы хотите. Вы можете принять решение, хотите вы быть в месте, где у вас будет стресс, вы хотите быть в месте, где у вас полная свобода, включая отсутствие денег, но у вас есть выбор. И люди, которые живут в этой стране, чаще всего выбирают, что они могут делать. И это великое свойство этой страны. Поэтому главное, что есть в этом подкасте, попытайтесь верить в то, что вы верите, и это вам поможет.
То есть, все то, что мы вам рассказали, еще раз я повторю, мы вас не грузим, мы не говорим, как надо. Почему? Потому что мы не знаем, как надо. Мы говорим, как мы делаем.
Если вам надо. Песня Галича.
Песня Галича какая?
А бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо.
Да, мы не знаем, как надо. Мы вот сидим тут, ужинаем, выпиваем и рассказываем, как мы делаем. Если мы его делаем неправильно, может быть, вполне. Но мы вам рассказываем, как мы делаем. А выводы делайте вы сами. С вами были Толик, он же Гик. Я не знаю, может быть, мне поместить не фотографию супермаркета, а вообще поместить твою фотографию стульчика и стола, и вот этих всех мониторов, которые вокруг тебя. Я еще подумаю. Но вот мы здесь, Сейчас мы записываем во Флориде. Какое сегодня число?
У вас кончилась бутылка коньяка, может, следующий?
Еще не кончилось пока, я сюда. Какое сегодня число?
18, наверное.
18 февраля 2011 года. Сидим мы на балкончике. Здесь тепло. Потому что во Флориде всегда тепло. И с удовольствием я общаюсь, продолжаю общаться с Толиком. А вам не повезло, потому что подкаст уже закончен. Будьте здоровы, ребята, с вами были Толик и Будам.
Кстати, насчет повезло. Нет, ну, заканчивая подкаст, я расскажу неприличный.
Нет, анекдот. Уже рассказывай неприличный. Я уже не нажал, давай.
Ну, это уже анекдот 70-х годов, когда идет собрание парт-организации. Я, по-моему, рассказывал анекдот. И говорит, Марья Ивановна, как случилось, что... Я помню, что вы пришли...
Только не про проститутку, если...
А, этот уже рассказал, тогда другой. Давай заканчивать подкаст, я расскажу. Так. Потому что следующий очень неприлично.
Хорошо, все, надо его выключать, потому что он такое сейчас наговорит. Все, ребята, пока.